Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Русская идея».
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире писатель и историк Кирилл Бенедиктов и философ и политолог Борис Межуев. Сегодня у нас в гостях известный политолог, известный журналист, наш соратник по работе в газете «Известия» в прошлые годы, директор фонда прогрессивной политики Олег Владимирович Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема звучит довольно претенциозно, можно сказать, очень ответственно. И звучит она так: 100 лет русской революции и 3 года русской весны. И вот первый вопрос, который я хочу задать Олегу Владимировичу, это вопрос, знаете, был такой в школьное время, когда мы проходили такой 7 ноября, красный день календаря, да, вот 100 лет русской революции и 3 года русской весны. Что это для нас, учитывая и сегодняшние события, и сегодняшний уровень понимания этих событий? Это радостный юбилей или этот юбилей печальный? И тут, понимаете, как бы два вопроса. И по поводу революции, которая у нас у всех свое особое отношение, и тем более по поводу русской весны. Думаю, у нас всех примерно одинаковое к ней отношение, но не одинаковое, может быть, отношение к тому, насколько это вообще светлый день или этот день все-таки трагический, все-таки печальный. Вот этот момент для меня самого вопрос не очень ясный, учитывая то, что происходит сегодня на юго-востоке Украины, учитывая те надежды, которые нас всех как бы вот переполняли 3 года назад, учитывая вообще сложность этого вопроса в международном отношении. Давайте начнем с первого вопроса о русской революции. Вот вы, как директор, подчеркиваю, фонда прогрессивной политики, что характерно, вот для вас 100 лет русской революции – это что-то, что следует чествовать прогрессивной политике и людям, которые поддерживают прогрессивную политику, или это вот эта русская революция, то, что нас отбросило скорее назад, как вы считаете?
Спасибо большое, коллеги, что пригласили в вашу программу. Очень интересная тема заявлена. Прежде всего, вы знаете, мне вспоминаются слова одного французского ученого, когда его спросили, вот как вы думаете, спустя 200 лет после Великой Французской буржуазной революции, все-таки какое наследие ее вы можете вычленить, насколько это наследие позитивно или наоборот негативно. Он сказал абсолютно серьезно, вы знаете, 200 лет это ничтожный срок для анализа, так что давайте поговорим об этом лет еще через 300. На данный момент события 1917 года – это исторический факт. И относиться, на мой взгляд, к этому можно в первую очередь как к историческому факту. А поскольку я лично приверженец такой оптимистической версии российской истории, я считаю, что нам не надо стесняться своих исторических событий, нам нужно чествовать то, что мы можем чествовать. Я поясню. В 17 году, несмотря на величайшие, к сожалению, кровопролитные события, которые были и в процессе гражданской войны, и в процессе отречения императора, расстрела царской семьи и так далее. Несмотря на это, вот некий идеал какой-то, который тогда представляли себе большевики, социалисты, он стал гораздо ближе к реальности. И, например, вот сегодня я абсолютно убежден, что если оглянуться на 100 лет назад и, исходя из сегодняшнего дня, попытаться понять, откуда, например, вот сейчас в Европе ведутся активные разговоры о том, что нужно уже после всех социальных благ, которые 100 лет назад были недоступны, ни медицина, ни образование, ни так далее, и так далее, сейчас обсуждается в Европе возможность введения для каждого гражданина там, конкретной страны некоего минимума, которое, социального пособия, которое будет ему оплачивать государство. В Швейцарии был референдум на эту тему, швейцарцы проголосовали против. Да. Теперь вот лидер французских социалистов выступает за то, чтобы Франция 750 евро платила каждому гражданину своей страны. Знаете, я все это оптимистическим образом считаю следствием русской революции. Вся социальная система Запада, нынешняя, довольно, прям скажем, левая такая, довольно сильно социальная по своей сути. И социальные пособия для безработных, для мигрантов. И это касается, конечно, скандинавской модели, где фактически социализм. Все это стало следствием русской революции. Потому что тогда капитализм увидел, что может быть, если не делиться, ну, грубо говоря, может быть, я сейчас упрощаю, да, и начал идти по пути все-таки каких-то социальных таких сдержек для того, чтобы предотвратить революцию у себя в стране. Поэтому сегодняшнее социальное обустройство Европы, я абсолютно в этом убежден, есть прямое следствие русской революции.
Ну, я немножко тогда внесу проблематизацию. Ну, хорошо, возникновение Израиля, наверное, следствие Холокоста, скорее всего. Из этого вряд ли следует, что в Израиле могут ставить памятники, понимаете, да, относиться к этому положительно просто из-за того, что вот такой страшный пример... Да, привел к неким позитивным следствиям. Да.
Опять же, события 17-го года нужно разделять. Да, февраль – это одно, октябрь – это другое. И между ними, безусловно, есть там причинно-следственная связь, но не большевики, извините, заставили Николая II подписать акт об самоотречении, а монархист Прюшкевич. В том числе, да? А, к сожалению, ну, вот
нет,
такая...
Прюшкевич,
Прюшкевич был.
Ну, в основном, конечно, генералы, но, ну, бог с ним.
Среди прочих. Среди прочих были и монархисты там.
Нет, монархисты были, конечно, кто же спорит, просто не конкретно Прышкевич, да. Угу.
Вот. И, собственно, теперь второй вопрос: как увязать это с трехлетием вот нашей новейшей истории, русской весны? Вы прекрасно знаете, что в 1977 году, спустя буквально там два года после смерти Франко, в Испании был подписан пакт Монклоа, который фактически стал отправной точкой для новой созидательной Испании, в которой, пускай формально, но республиканцы и франкисты друг друга простили. У нас, в нашей стране, в нашей России, к сожалению, даже спустя 100 лет, у нас нет пакта Монклоа. У нас до сих пор спорят наследники белой и красной идеи. И я сейчас такую свою, может быть, версию выдвину. Вот именно русская весна могла стать... тем пактом Монклоа, де-факто, который бы объединил и наследников белой, и наследников красной идеи. Если никто не хочет делать искусственно это, условно говоря, собирать, мирить, вы знаете, слышали истории, которые были там совсем недавно, когда внук или там правнук одного репрессированного в Сибири, он нашел родственников, правнучку, соответственно, того человека, который расстрелял его прадеда.
Карагодин?
Да, Денис Карагодин. Он написал ей письмо, она ответила ему и попросила прощения, покаялась. И в этом смысле подобные примеры, они, на мой взгляд, должны как-то масштабироваться. Это частный случай. Но когда, кажется, это сделало общество «Мемориал», оно опубликовало на своем сайте данные 40 тысяч людей, кто был причастен к вот той репрессивной машине 30-х годов. Так после этого довольно быстро родственники этих людей, они написали прошение на имя президента России Владимира Путина с тем, чтобы эту информацию закрыть, убрать из общего доступа, потому что они боялись мести со стороны, значит, тех, кого их там прадеды или деды репрессировали. И это, на мой взгляд, ярче всего говорит о том, что эта рана жива, она никуда не делась. И, конечно, можно и делать вид, что вот это уже дела давно минувших дней и исключительно удел историков. А на самом деле нет. На самом деле нет. Мы видим, какие споры разворачиваются вокруг передачи Исаки. Да, мы видим, какие споры могли бы быть, там, если бы кто-то захотел Дзержинского вернуть на Лубянку или вынести Ленина из мавзолея. То есть тема не закрыта.
Но я хотел бы добавить, все-таки, при том, что тема действительно не закрыта и рана еще кровоточит, при этом ни одного случая реальной мести со стороны родственников того, кто был репрессирован, потомкам тех, кто репрессировал, не было. То есть все это на уровне вот битв в СМИ.
В одном авторитетном издании «Ум плюс» Эдуард Лимонов недавно написал в своей колонке про судьбу одного судьи, который судил нацболов, захвативших тогда, кажется, приемную министра финансов, и которые получили реальные сроки, по 7 лет им дали. И этого судью спрашивали матери вот этих вот нацболов, которых посадили, за что же вы так? Ну да, это хулиганский поступок, да, конечно, они должны быть наказаны, но 7 лет у нас, извините, за убийство иногда меньше дают. И там Лимонов писал, что тот, в общем, говорил о своем расстрелянном дедушке и так далее. То есть это на каком-то таком не первичном, но вторичном, третичном уровне всплывает.
А что надо было сделать вот в эпоху, как вы считаете, что вот не было сделано и надо было сделать в эпоху русской весны, чтобы, ну, как бы вот мы подошли к 17-му году консолидированным обществом, по крайней мере, по поводу своей памяти?
Ну, я сейчас выскажу свой субъективный взгляд. Ну, мне кажется, что наша власть пытается сейчас занять немножко страусиную позицию в отношении событий столетней давности. Не заметить столетие революции, извините, невозможно. Ну, это просто невозможно, да, во всем мире, там, от Нью-Йорка и Лондона до Китая проходят выставки, премьеры каких-то фильмов и так далее, посвященных этим событиям. А у нас эта тема, ну, как бы немного замалчивается пока что. Все, что на данный момент, да, есть поручение президента возглавить, я так понимаю, Мединский должен, уже возглавил оргкомитет.
Туркунов, по-моему, тоже там должен, глава МГИМО.
Да-да-да, Российское военно-историческое общество должно проводить какие-то мероприятия. Ну, можно предположить, во-первых, направленность этих мероприятий, исходя из того, что делало до того Российское военно-историческое
общество. Ну да, исходя из того, что мы знаем об этом
обществе. Ну, то есть, да, вот Карл Маннергейм, табличку которому в Петербурге вешали, собственно, по инициативе Российского военно-исторического общества, это, мне кажется, ярчайший пример того, что у нас пактом Монклуа, или, по-русски говоря, пактом национального покаяния и примирения, и не пахнет. Даже близко. Наоборот, мы видим, ну, там, я не хочу уподобляться Геннадию Андреевичу Зюганову, но, по сути, мы видим реваншистские настроения, такие очень глубинного характера.
С обеих сторон.
Да нет, пожалуй, что все-таки не с обеих сторон, а со стороны вот условных носителей белой идеи, скорее. Ну, потому что вот Маннергейм, там, Исааки и так далее, и так далее.
Подождите, а вы как-то это связываете, Маннергейм и Исааки?
Я сейчас говорю о
тренде. Одно дело Русская Православная Церковь, другое дело, значит...
Я это никак не связываю, я просто перечисляю некие факты. Есть вот эти факты налицо, да, и если мы говорим о столетии 17-го года, их нельзя не замечать. Я выступаю за то, чтобы наше государство, наши государственные мужи вытащили голову из песка и действительно попытались всерьез начать серьезный разговор о том, что нашей стране нужно национальное согласие, подлинное национальное согласие.
А вот что
как
там...
его добиться, я вам сейчас, конечно, не скажу. Этой формулы нет, над ней нужно думать, это огромная работа. Но то, что это нам нужно всем, безусловно. Без этого каждый раз, когда у нас будут происходить какие-то там потрясения социальные, там политические, это будет снова всплывать, и это будет точкой разлома, одной из возможных.
Скажите, а вот в Севастополе какой-то там собираются строить монумент, по-моему, да, если я правильно помню. Именно в связи с, по-моему, исходом и вот в связи с необходимостью именно примирения. Вот, на самом деле, по-моему, президент говорил, если не ошибаюсь, на эту тему.
И не только в Севастополе, много по стране должно возникнуть таких памятников. И там в Кургане мне рассказывал один из инициаторов, Александр Личков, депутат Госдумы, хочет тоже сделать такой монумент. Примирение, это очень нужно всем нам, но, извините, у нас страна настолько вертикально отстроенная, что до тех пор, пока наверху не произойдут какие-то события глобальные, касаемо национального примирения, а все остальное можно расценивать как частные инициативы.
А что должно произойти все-таки?
Ну, я думаю, что президент, в первую очередь, должен как-то поднять эту тему.
Тему примирения.
Тему примирения. Тему примирения, тему того, что до сих пор вот эти дискуссии ведутся, они не закончены. И просто если мы хотим единую Россию, да, не партию, я сейчас имею в виду, а страну, да, то нам нужно национальное примирение. И нам нужно сделать все для того, чтобы условный там правнук Дзержинского с условным правнуком Деникина нашли общий язык.
Ну вот насчет правнука Дзержинского. Я возвращаюсь к теме Исааки. Я все-таки считаю, что, может быть, коллеги со мной не согласятся, все-таки случай с Исааким это как раз пример такого красного реванша, потому что вся волна по поводу протестов передачи Исааки, собственно, Русской Православной Церкви, она была поднята, как выяснилось, как раз теми самыми потомками комиссаров в пыльных шлемах, которые, собственно, революцию...
Я лично выступаю за передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. И я считаю, что это как раз будет одним из актов примирения.
Вот как раз, да, мы...
Только это должен быть двусторонний процесс, это улица с двусторонним движением. То есть здесь Исаакий, да, нужно вернуть Исаакий, безусловно.
А Смольный передать Коммунистической партии Российской Федерации.
А с обратной стороны тоже нужно что-то сделать, да? А, понимаете, просто...
Кстати, а почему здесь это не передать Смольный большевикам?
Пусть там... А что сейчас там в Смольном?
Там, ну, вообще же, там губернатор Полтавченко сидит.
Да, да. Губернаторская.
Ну, да. Я думаю, он будет против. Неправомерно все-таки расценивать, допустим, КПРФ в качестве там, наследников того периода нашей истории, равно как и нельзя там находить каких-то, условно, там, Марию Владимировну Романову, да, условно говоря, и воспринимать ее в качестве наследницы царской России. А нужно примирение строить не среди, так скажем, вот каких-то таких конкретных представителей, которые зачастую спекулируют на той или иной идее. Я сейчас никого не хочу обидеть.
Понимаете, а я вот сейчас немножко усложню проблему. Хорошо, понятно, там красные и белые сойдутся на тем, что оба патриоты. Ясно, на чем же ведь сойдутся. На том, что и те, и другие в 19-м году защищали единую неделимую Россию.
О том, что покаяться
нужно. А вот, скажем, ну хорошо, покаяться. А вот договорятся ли, условно говоря, сторонники монархии со сторонниками, я не знаю, тех людей, которые свергали в 17-м году вообще монархию, да, вот те люди, которые там, февралисты, условно говоря, вот февралистов куда девать? Мы их выбрасываем из национального консенсуса? Или им тоже надо что-то вернуть там?
Все должны быть в рамках национального консенсуса, и Поклонская, и Явлинский, и Зюганов, и там Лимонов, условно говоря, да. Другое дело, что каждый из участников этого консенсуса должен понимать, что нельзя, извините за банальность, раскачивать лодку. Потому что в этом смысле многие действия, уважаемые, вот, кстати, прямая связь столетия революции и трехлетия русской весны, прекрасный символ русской весны, Наталья Поклонская, да, насколько она была органична, насколько она была невероятно прекрасна, шедеврально, ей восхищались, там, мультики снимали и так далее, разве что иконы не писали. И вот она переехала в Госдуму и, ну, прям скажем, стало как-то гораздо менее привлекательной, на мой взгляд. Не внешне, а исходя из тех...
Я бы поправил. Ее образ, создаваемый СМИ, стал менее привлекательным. Это разные вещи.
Ну, СМИ что... ее, прям скажем, с учетом того, что многие СМИ у нас либеральные, да, они этот тренд особо никогда не любили. Просто тогда им приходилось с ним считаться. А сейчас, ну, когда там человек выдвигает неоднозначные идеи и делает это очень, как бы, вот так вот директно, очень... грубо и топорно, ну, тут, конечно, возникает вопрос.
Пардон, а вот так вот если разобрать...
Ну, вот Матильда, вот пример.
Ну
вот
хорошо, она высказала свое субъективное суждение по поводу фильма.
Сейчас, я так понимаю, это уже прокуратура будет там заниматься. И учитель подал встречный, насколько я понимаю, иск к ней. Фильма нет, дискуссия есть. Что это как не следствие отсутствия национального согласия? Ну, кто-то может сказать, что это такой ловкий пиар, еще не вышедший на экраны картины, но все-таки это гораздо более глубокая
Хорошо,
история.
Хорошо, нам нужен общий национальный консенсус. Но ведь не бывает сферического консенсуса в вакууме. Он должен всегда быть по поводу чего-то. Вот в 2014 году у общества был крымский консенсус. 86% населения России поддерживало присоединение, возвращение Крыма.
Так он сохранился.
Ну, он сохранился, но, например, вот если мы сейчас говорим о событиях, которые происходят на Юго-Востоке, ну, там, в Новороссии, да, то тут надо сказать, что этот консенсус, он уже очень расслоился. Потому что есть лоялисты, которые поддерживают абсолютно любые, так сказать, директивы, пришедшие сверху. Вот сохраняется молчание по поводу ужасающих бомбежек Донецка, резни фактически там и так далее. Сохраняется молчание, значит, это нужно. Значит, наверху знают, что делать, значит... так лучше и так далее, да, начальство виднее. А есть люди, которые с этим совершенно не согласны, они тоже входят в крымский консенсус, но они как бы говорят, Путин, введи войска, там, давайте дадим, в конце концов, по зубам уже этим обнаглевшим ВСУ, начнем хотя бы как-то выяснять.
Кирилл, я вообще думаю, что здесь вот последние события в Донецке, как бомбят страшно этот город, там, ужасные оттуда приходят новости, ужасное видео, да, извините, люди с оторванными конечностями.
Ну, это гуманитарная катастрофа, если
и так далее. Ну, мы могли бы сделать при определенной политической воле, мы могли бы сделать ответ на эти ужасающие варварские события некой точкой национального согласия. И здесь в первых рядах одинаково были бы и красные, белые, Поклонская и Лимонов, все.
Согласен.
Все абсолютно. Ну, так этого же нет. Вот крымский консенсус, он, увы, был, получается, ну, одномоментным, да? Он касался конкретно Крыма. Дальше он начал касаться событий, как мы тогда с вами говорили, русской реконкисты, да? А, событий на Донбассе, но там он и увяз, потому что... резких движений предпринято не было. И, в общем-то, консенсус стал частью истории.
Понимаете, тут консенсус – это консенсус. Консенсус – такая вещь, это не просто когда все люди за, а когда те люди, которые против, они, естественно, выпадают из политики. И когда вот такой человек, как Михаил Михайлович Касьянов, надававший таких интервью, по-моему, французской прессе, ну, после которых, очевидно, это уголовное дело вообще так по-хорошему. Uh-huh. Уголовное дело, да, по поводу... Прям два уголовных дела. Это вопрос о территориальной целостности России, которая, естественно, подвергается им сомнению. И второе – это межнациональная рознь, которую он провоцирует требованием... Значит, как хорошо, что крымские татары, значит, заселяют Крым, и чем их будет больше, тем, соответственно, будет лучше для мирного вхождения дальнейшего Крыма, значит, в состав Украины. Но это два уголовных дела. Он спокойно идет на выборы, спокойно там честно проигрывает, все о нем забывают. Ну, какой же это консенсус? Это уже не консенсус, это уже явно что-то другое.
Борис, ну вы сейчас привели пример, в общем-то, политического маргинала при всех его былых высоких постах. А меня гораздо больше волнует, скажу честно, другой факт. Под сенью президента нашего уважаемого Владимира Владимировича многие люди воспринимают, многие люди вот такие глубинные, так скажем, белые, да, они воспринимают нынешнюю ситуацию как повод для реванша, для исторического реванша. Не личного, а именно реванша символов, да, как мы это видим сейчас. А это гораздо глубже. Но при этом зачастую... Если смоделировать ситуацию, выскажу, может быть, спорную точку зрения, но мне кажется, что многие из этих людей, они могут пойти гораздо дальше, чем хотел бы и пошел бы президент России Владимир Путин. И, в общем-то, в будущем все-таки надо думать о том, что будет и после Путина, да, сколь бы долго он не правил, это могут быть люди, которые со своими позициями могут стать, в том числе, ну, чуть ли не инициаторами новых расколов нашей России.
То есть вот раскол по поводу прошлого может
расколоть... Может расколоть будущее, безусловно, безусловно.
Вообще-то удивительная точка зрения, потому что я сам что-то такое подобное высказывал в прошлом году, вот когда возникла первая, значит, трещина в связи с выносом портрета Николая II, вот как раз Натальи Владимировны, на акцию бессмертного полка, но я не ожидал, что это может привести к какой-то, ну, серьезному... Что может как-то пошатнуться власть, общество может рухнуть.
Ну, а Борис, власть, а вот смотрите, смотрите, вот по большому счету, нынешняя Российская Федерация существует благодаря железной воле человека, который не допускает каких-то национальных, так скажем, там, угнетений тех или иных граждан в разных регионах нашей многонациональной страны, межконфессиональных, да, и так далее. А с учетом того, что точка-то разлом при желании можно найти десятки и сотни у нас, а он, исходя из позиции, что вот все равны, и никто никого не равнее быть не может равнее, и даже разговоры на эту тему нужно оставить и забыть, да? Модель, которую многие политики прощупывали, типа «Россия для русских», она в ситуации президентства Путина невозможна. Но мне почему-то кажется, что вот люди, носители вот этой условно-белой реваншистской идеи, они внутри-то еще и чувствуют, что Россия – это для русских. И после Путина это будет вопрос уже сохранения страны, если эти люди останутся у власти. Они сейчас очень близко к власти находятся, местами во власти находятся. И это будет вопрос сохранения страны, потому что на каких принципах ее можно будет
сохранить? А как вы думаете, ну, понимаете, вот тогда вот такой вопрос. Мы как далеко зашли в наших политологических размышлениях. Но ведь вы тоже ведь понимаете прекрасно, что сейчас, я думаю, это не будет большой крамолой, Россия держится, ну, буквально личной харизмой одного человека, по большому счету. Ну, личной его вот, харизмой, личной его популярностью, личным его вкладом в бытие России, там, все хорошие слова. Но это один человек, вот один институт, действительно. В этом смысле я согласен с либералами, которые говорят, что Россия держится на... Искудрин, по-моему, это сказал, что на вере в один фактически институт. Да, там сейчас попытка есть укрепить Государственную Думу, вот, попытка сделать из нее такой тоже некоторый институт. Есть попытка, видимо, укрепить правительство и так далее. Но по большому счету пока это... В любом случае, вот, Россия, которая будет после, она не сможет просто вот так воспроизвестись механически. Предстоит какая-то определенная идеологическая перезагрузка. Почему вы считаете в этом смысле, что белая реваншистская идея хуже, чем что-либо другое? Может быть,
меня
какой-то реваншизм
ее...
будет?
Меня смущает ее такая довольно жесткая и, в общем-то, негативистская нацеленность на вот когда Поклонская выходила с портретом, да, да. Это, мне кажется, это было прекрасно, да, потому что да. здесь не было никакого негатива, да, а когда мы видим какие-то другие моменты запретительного характера, оградительного характера и так далее, да, то это скорее негативистский посыл.
А можно какие-нибудь примеры, вот кто запрещал?
Матильда. Там, ну, условно говоря, да, то есть мы о чем сейчас говорим? Мы говорим вот о таких вещах, как доска Маннергейма, как запрет каких-то там кинопостановок, условно говоря, и так далее, да. То есть это вызов, это вызов. Как можно в городе, извините, который был под блокадой, организованный в том числе Маннергеймом, вешать его доску его имени?
Вы знаете, я совершенно не сторонник доски Маннергейма, абсолютно не сторонник, но я могу сказать... Я в свое время писал книжку, ну, это была такая фантастическая книжка «Альтернативная история», вот, в которой большое внимание уделялось блокаде Ленинграда. И на презентациях этой книжки ко мне подходили люди, питерцы, и говорили, а вы знаете, что Маннергейм спас наш город от окончательного захвата, значит, немецкими войсками? Ну, я, в общем, с ними спорил. Но эта точка зрения есть, она не возникла просто вот ниоткуда.
Я согласен, но есть точка зрения, что Гитлер закончил свою жизнь в 62-м году в Аргентине.
Да, безусловно.
Да, но как бы официальная история, она говорит немножко о другом.
Ну, понятно, я как-то один раз в статье в «Известиях», кстати, высказал мысль, которую потом, кстати, стали повторять на официальном уровне, что нынешняя Россия равновесие вот флага, герба и гимна. То есть советский гимн, царский герб и... Такой либеральный
флаг,
либеральный, да. коммерческий
февралистский флаг.
Ну, он не февралистский, он коммерческий, да. просто коммерческой, да. России, торговой России. Но просто после, значит, 14-го года, кстати, не после 17-го, он стал использоваться для обозначения российской армии там, и так далее. И белое движение, вот, в частности, его использовало. Вот. Ну и, естественно, после 91-го года он стал официальным флагом новой России. Вот вы думаете, это можно, это равновесие, вот так стопроцентно удержать, ничего для этого не предпринимая, на одном действительно консерватизме, такого вот консерватизме, такого охранительного толка, что-то ведь придется делать.
Ну, было бы здорово, если бы те кубышки, которые у нас стремительно заканчиваются и находятся при этом где-то там в акциях и в чем-то еще в США.
В ценных бумагах казначейства США, бумаг, да.
Да. Было бы здорово, если бы эти кубышки, я думаю, здесь все были бы только за, пошли бы на строительство новых заводов, новых каких-то предприятий внутри страны.
Дорог. Да?
Дорог в первую очередь. Вы знаете, вот такой момент, все помнят предновогоднюю трагедию с ТУ, который разбился. Да? Какие тогда только версии не высказывались. Ну, а если так разобраться, по большому счету, самолет Минобороны, на чем Минобороны летать? На Боингах, что ли? Ну, нет, конечно, да, они не будут летать на Боингах. Они летают на том, что есть. То, что есть, это тушки, которые морально устарели. Ну, тут никто спорить не будет. МС-21, дай бог, чтобы он появился, но в каком количестве экземпляров, штук он будет, это большой вопрос, да. И это касается всего в стране. Возьмите там любую отрасль, и до сих пор, как бы это банально ни звучало, мы доедаем... советская, начиная от речной навигации, банально, где просто будет не на чем. Вот я был в Карелии, да, в Кижи ездил, 40 лет вот этому метеору. А что за ним придет там? Ну, прослужит он еще 5-10 лет, отлично. А дальше что? Что, уже в Кижи не добраться будет? Актуальный для, в общем-то,
ну, это, как вы понимаете, чисто вопрос. Технологический подход. Это я все-таки пытаюсь понять, подход, потому да. что мы вышли сейчас на какие-то вещи, может быть, даже поважнее, чем столетие, там, чисто юбилейные mm-hmm. вещи. Ясно, что в этот юбилейный год, и вот это годовщина русской весны, нужно действительно прийти к какому-то выводу. Нужно прийти к выводу, а куда дальше? Мы сейчас живем, ну, действительно, в режиме такого хронического ручного управления. Не только в экономике, да, это, так сказать, ладно, но и в политике, вот такого ручного управления. Действительно, появляются люди, я совершенно с вами согласен, они есть, и мы как-то их знаем, и в хороших с ними отношениях, которые говорят, давайте действительно, нужна какая-то реставрация. Вот. Ну, идея советской реставрации, будем говорить серьезно, не очень популярна. Ну,
в элитах она абсолютно...
Совершенно, и в элитах, да и в массах тоже она не очень популярна, на самом деле, потому что просто это
нас... Ну, сейчас... В массах она может быть популярна только в части каких-то социальных гарантий.
Пенсии, бесплатных
гарантий. Да, это да, но понимаете, но сейчас, допустим, вот если сейчас вести государственный атеизм, и сказать,
нет, давайте... ни в коем случае. Ну, в коем
сторонники случае. КПРФ в ужас зачем? Придут, конечно, понимаете? Конечно. Не то, что уж нет, противники...
Это вон... совершенно не касается.
Да, совершенно, да. Значит, поэтому советская реставрация возможна только вот на уровне, действительно, вот о том, о чем мы с вами с самого начала говорили, социальных гарантий определенных, социальной политики и так далее. Поэтому возникает действительно какая-то мысль о том, а не заимствовать ли какие-то элементы формы старой России, да, вот в какие-то моменты, может быть, думской России, не обязательно ведь самодержавие до 1906 года, да, может быть, вот думской России, может быть, еще что-то. Но, во всяком случае, идет такой поиск, он понятен, понимаете, ему нельзя, на мой взгляд, противопоставить исключительно такой... Вот как хорошо сейчас живем, значит, и день переждать, да, ночь продержаться, да, вот. Ему нужно противопоставить тогда что-то другое, какой-то другой ход, какой-то другой выход. Потому что вот личная харизма, вот у меня глубокое убеждение, что российская монархия, революция обвалилась даже не только потому, что были враги ее, которые боролись против нее, там, масоны, там, и так далее. Ну, они были, конечно, но не из-за этого, а из-за того, что все верили в харизму. Вот царь-победитель, тогда мы его поддерживаем, а он начинает проигрывать войну, тогда мы его не поддерживаем. И действительно, поэтому все эти монархисты перебежали в стан противников монархии. Как только первая война проиграна и вторая проиграна. И тут же все и рухнуло, понимаете? Вот на чем надо учиться. Нужна какая-то иная форма легитимности, легитимности чего-то большего, чем просто личный успех.
Ну, вот история новейшей России, конкретно президентство Владимира Путина, учит нас тому, что новейшая легитимность, она базируется на принципах нерушимости закона. Да, вот закон один для всех, это мы впервые услышали в каком году? В третьем, в четвертом? И вот сейчас
17-й. 2001, по-моему, если
не... Или даже, да, 2001. А вот есть такая вот аксиома. Нужно следовать закону и все регламентные процедуры соблюдать. Это, с одной стороны, формализм, безусловный. С другой стороны, из этого формализма рождается содержание, уважение к закону и жизнь, исходя из неких регламентированных правил. Но если быть последовательным и дальше развивать эту концепцию такую, нужно, безусловно, понимать, что это уважение, оно должно базироваться не только на уважении к закону, но и на уважении к институтам, институтам власти, институтам гражданского общества и так далее. А что мы видим насчет институтов? У нас нет до сих пор этих институтов, да? Где в России политические партии? Где они? Их нет. Есть даже не полуторапартийная система, да? 1-25, 27-33, не знаю сколько. Есть вот такая политическая система. Никто, и извините, это самый насущный вопрос в контексте... Там, какого бы года мы его не рассматривали, 2018 президентских выборов или 2024. В любом случае, это контекст ближайших 5 лет, так или иначе. Ну и нам нужно, конечно, что-то решать, что-то придумывать.
Вы знаете, мне кажется, в истории России было 2 института, которые существовали. Первый институт, ну вот, царя, самодержавия, и второй институт Коммунистической партии Российской Федерации. Я вот вспомнил...
Советского
Союза. Я как раз вспомнил роман Вячеслава Рыбакова «Гравелёт цесаревич», где как раз делалась первая в этой новой такой имперской фантастике попытка соединить одно с другим. Такой странный роман, там он, герой, пытается соединить жену и любовницу, и одновременно коммунистическую партию и самодержавную монархию. И, в общем, удивительным образом ему это гармонично получается, и то, и другое. А потом выясняется, что это альтернативная реальность, в которой, значит, живет человечество.
Я могу вспомнить в этой связи рассказ из цикла «Рассказы о родине» Дмитрия Глуховского, где человек долго пытается понять, какие же институты, куда обращаться, и в итоге понимает, что в стране все фасадное и фанерное, да, за исключением 2 институтов, Газпрома и ФСБ.
Ну вот насчет законов. Я, честно говоря, не буду спорить с тем, что у нас действительно довольно уже давно декларируется то, что закон один для всех, но на практике это же совершенно не так. На практике у нас, значит, высокопоставленные чиновники за там чудовищные нарушения сидят под домашним арестом в лучшем случае, а человек, который, по-моему, пытался на Авито продать какую-то штучку, купленную на китайском этом сервисе, значит, AliExpress, сидит 7 месяцев в СИЗО и рискует получить реальный двухлетний срок, двушечку. Да?
Это кто?
Ну, был такой какой-то, да случайно совершенно инженер какой-то, просто он купил там некий девайс, типа регистратора в автомобиль. А выяснилось, что есть статья, по которой нельзя продавать такого рода записывающие устройства, потому что они подпадают там под какое-то определение, там, то ли шпионских, то ли каких-то еще. Ну вот, он сидит 7 месяцев в СИЗО уже. То есть, таких, в принципе, примеров довольно много. И мне кажется, вот мы на этом и буксуем. То есть у нас декларируются очень хорошие, правильные вещи, точно так же, как, в общем-то, и говорится о необходимости очень хороших, правильных институтов. А на практике действительно «Газпром» и там, ну, не только, конечно, «Газпром». Но в итоге, в общем, несколько корпораций, которые действительно защищают свои какие-то интересы, ну вот и все.
Ну вот у нас есть корпоративное государство. Да, но не того...
Вот, бы, да, не муссолинивского.
Не муссолинивского типа, да. А вот, не знаю, и вряд ли его можно с японским корпоративизмом тоже сравнить все-таки. Нет столь глубокой культуры этого самого корпоративизма. Ну, есть что-то другое, трудновыразимое.
Наверное, с южнокорейским можно было бы сравнить, но мне кажется, вот эти все аналогии, они ничего не дают. Мы ищем консенсус, а приходим к тому, что у нас все вокруг фанерное.
Ну, а давайте так, вот, если все-таки, допустим, вот, соберется, я не знаю, в Севастополе или, может, в Донецке, если, дай бог, Донецк, в общем, и не превратится в груду развалин, да, уже окончательно. Вот, соберется...
К чему идет,
вот, и соберется, я не знаю, там, не знаю, какое название это дать, какой-то форум, да, я не знаю, какое русское слово...
Собор.
Собор советов, да. И вот примет такое решение, что с этого момента там гражданская война в России завершается. Вот я не знаю, вот как-то примет решение, что с этого момента. Вот вы считаете, это как-то может к чему-то вообще привести?
Ну, я считаю, или это будет немножко смешно выглядеть? Любая позитивная идея, идеология, она может вывести в итоге из тупика бесконечных, бесчисленных дискуссий приверженцев разных, даже диаметрально противоположных идей, на путь созидания. Самое главное, на путь созидания. И если это созидание будет в вопросе, как нам устроить Украину, и этот собор советов случится в городе Киеве, то почему бы и нет? Да? А вопрос в том, как мы все это будем делать, да, нужна объединяющая и, конечно, мобилизующая идея. Прав был Проханов тысячекратно, когда писал, начиная там с 13-14 года и до того, что особенно вот в этот период, период русской весны, власть должна проводить какую-то мобилизующую программу. Это должно касаться всего и экономики, и духоподъемных каких-то мобилизующих историй. Так получается, что эти духоподъемные мобилизующие истории, они, ну, в лучшем случае оказались способны обеспечить рейтинг партии «Единая Россия» на прошедших парламентских выборах в небывалых до того, что абсолютных пределах. И все. То есть, вот духоподъемная идея «Крым наш» оказалась-то на практике ради чего? Ради того, чтобы «Единая Россия» получила 33 мандата в Госдуме и абсолютное мегаконституционное большинство. Ну, смешно, да, вспоминать Салтыков-Щедрин и как там медведь на воеводстве. Все думали, что он... А он Чижика съел.
От него злодейств ждали.
Да,
он Чижика съел.
Вот, хорошо, тогда такой вопрос, Олег Владимирович. Вот мы говорили про культуру, да, что вот культура, она, значит, мы как-то все недовольны нашей культурой. Она у нас не совсем верная. Вот как вы считаете, как она здесь себя проявила? Вот в эту эпоху русской весны?
Я не вполне согласен, мне кажется, я лично доволен своей культурой.
Нет, я имею в виду его нынешним современным состоянием, конечно.
Нынешним современным состоянием, вы знаете, ну, если государство будет культуру воспринимать в качестве там даже не пятой, а какой-то седьмой ноги, приставного стула, колеса, чего угодно, ну, тогда вот она и будет существовать. Понимаете, вот этот контекст совершенно убогий, хирург против Райкина, он же вообще ни разу не отвечает представлениям о современной русской культуре. Да?
Но это вообще не о культуре.
А на поверхности, ну как? Но это был тогда разговор о культуре, да? Имеет ли право государство навязывать свою точку зрения за свои деньги, финансируя государственные театры и требуя там не ставить, значит, этого порнографа условно Богомолова, да, а ставить там что-то другое. И о чем Райкин-то, собственно, говорил, и на это ему ответил хирург. А это такой довольно формальный был разговор, а по сути, действительно, государство на культуру, ну, простите за грубый слог, забило.
Ну, вот фильмы выходят, 28 панфиловцев,
что там еще?
28 панфиловцев, мне кажется, государство никакого отношения не имеет. Это же был чистый народный сбор денег, краудфандинг.
Смотрите, давайте опять же, «Русская весна», три года «Русской весны». Где у нас великое кино за три года, что, нельзя было снять фильм?
Кто-то снимал, между прочим. Вот, кстати, Алексей Рыбин снял фильм.
Ну, вот как-то нет этого. Но ни великой книги написанной, там, романа какого-то, ни великого фильма, ни музыки. Где это все? Вопрос в том, что на локальном уровне изданы десятки книг.
Нет, это констатация, я с вами совершенно согласен. Почему?
Ну, а почему у нас...
Я бы даже сказал, что говорить про три года «Русской весны». У нас, по-моему, ни одного фильма про революцию сейчас
нет. Борис, я не хочу называть фамилии. Да. Вот до сих пор, если там кто-то из наших радиослушателей сомневается, система, известная в советское время в качестве худсовет, она никуда не делась. Она перешла просто на более такой высокий уровень, и в определенных высоких кабинетах, я просто сам был свидетелем, да, как определенными высокопоставленными людьми рассматриваются сценарные заявки, всерьез, да, то есть люди, которые там рядом с президентом где-то находятся, они читают сценарии, которые им приносят.
И они при этом не продюсеры, потому что, по идее, сценарий должны читать продюсеры.
Вот, как-то. И они решают, значит, поддержать этот сценарий или не поддержать. Да? А если поддержать, то в каком объеме и в каком формате? Ну вот, нет пока у нас таких поддержанных сценариев. А Бондарчука поддерживают, но Бондарчук не про «Русскую весну» фильмы снимает.
Отнюдь.
А про каких-то пришельцев космических.
Ну, «Притяжение», да, про которое идет речь, считается, что это такая аллюзия на события в Бирюлево в 2013 году. Только место там...
Ну, только все уже забыли, это... что было в Бирюлево в 2013 году. За это время случилась «Русская весна», которая там тысячекратно перебила все до того манежки вместе взятые. А мы почему-то возвращаемся в прежний
возможно,
контекст.
Именно потому, что тема мигрантов для тех вот людей, которые читают сценарии, на самом верху, она как-то важнее и актуальнее, чем тема, собственно говоря, геноцида русского населения в Новороссии.
Это говорит, наверное, о каком-то таком убожестве мысли, если это есть так на самом деле.
Не, ну можно по-разному снять. Тут действительно любопытно, что сама по себе потрясающая фактура, которая, ну, а все-таки потрясающая, да, там это и гибель людей, и появление ярких фигур. Вот покойный Болотов, вот
Моторола.
Да, Моторола, да.
То есть, бери и снимай.
Бери и снимай, да. Там, можно там показать неоднозначность этих фигур.
Конечно.
Да. В гражданскую войну тоже были
неоднозначные. Невероятное количество сразу, даже конечно. Не надо выдумывать ничего.
Да, и безусловно. То есть,
где все метры? Почему там никто из них, ни Михалков, ни Шахназаров там, и так далее?
Ну да, но и даже, в общем-то, никакого эпоса литературного по этому поводу нет.
Проблема. Но есть Прилепин, да, но и то, который за это время написал, да, «Все, что должно разрешиться», такая довольно быстро написанная книга, вот, а опять глобального ничего нет. И опять, вот смотрите, а что есть глобальное? А глобальное есть, как же это увязано? Вот очень хорошую тему затронули. А глобальное есть «Обитель».
О чем это?
Прилепина, да? Конечно, не читал. Это про будни, так сказать, узников Соловков.
Соловков, да.
Соловецкого лагеря особого назначения. И это есть прямое следствие столетия революции. То есть мы до сих пор, мы с тем еще не разобрались, с завалом. У нас культура раньше, она опережала развитие событий, а мы сейчас в своей рефлексии находимся еще там. И посмотрите, какие фильмы, да, снимаются... Про «Оттепель» этот сериал, да, у Говорухина был фильм «Прекрасная», как это называлось,
эпоха.
«Прекрасная эпоха».
Ну, кстати, неплохой фильм.
Хороший фильм,
и вот
но мы возвращаемся, да. Мы возвращаемся к тому времени, мы на глобальном уровне, что есть главной государственной идеей? Наследие 45-го года.
Нет, вообще просто...
Бессмертный полк, Георгиевская лента... Да,
дело даже не только в официозе, я бы даже на это не обращал внимания. Все живое в культуре – это бесконечная ностальгия по СССР. Вот я часто слушаю Дмитрия Быкова, как он выступает в эфире, он иногда нас с Кириллом с вниманием замечает в своих, значит, обличительных стихах. Вот. По большому счету, то, чем он интересен, это воспроизведение всяких мелких подробностей советской литературы. Потому что все, что потом, это уже совершенно... Я только, Кирилл, надеюсь, не обидится, потому что я не беру его фантастическое,
да
как
господи,
раз
нет, конечно, цех
в качестве действительно очень интересного направления. Но вот действительно все, и даже не официоз, и не официоз, все на вот этом паразитировании на советской эпохе. Это в какой-то степени, может быть, это какое-то движение к чему-то. Но то, что действительно события вот недавнего времени, которые самые, что ни на есть, актуальные и так далее, не находят никакого художественного отражения. Причем люди ездят туда, я так понимаю, я не буду называть имена некоторых общих знакомых, ну вот один Прилепина уже назвали, да, я его, правда, лично не знаю, поэтому он не мой знакомый, но я понимаю, что он не он один туда ездит. Для
какого-то... Захар там практически живет половину
времени. Да, и даже они не находят возможности что-то создать уровня Шолохова, там, я уж не говорю о Льве Николаевиче Толстом. Да.
Ну, Лев Николаевич Толстой все-таки не в 13-м году, не в 1913 году писал.
Да. Ну, Шолохов это очень быстро написал. Шолохов,
да. Ради справедливости, если мы возьмем ту сторону украинскую, то там же тоже были попытки, и как раз там они активно поддерживались государством, Порошенко и, значит, прочими, написать какой-то эпос, снять какое-то кино. Да, все это получалось, но на выходе получалась совершеннейшая однодневка, которую уже там завтра будет скучно читать, смотреть. Тот же Прилепин анализировал недавно один из романов украинских, вышедших по итогам этих событий, ну, где просто там просто написан откровенный бред, бред, неправда, и написано это довольно убогим слогом и стилем.
Да, очень, очень важную, мне кажется, мы тему затронули, хотя никак не приблизились, конечно, к разгадке.
Вопросы поставили, да.
К разгадке этого сюжета. Может быть, действительно, одна из проблем заключается в том, что чем больше, тем дальше, мне кажется, что мы немножко не на уровне того времени, в котором живем. То есть время, оно более значительно, чем мы. Мы вот чуть-чуть ниже. Вот все-таки, когда произошла революция, столетие, которое мы, значит, вспоминаем, но все-таки была великая культура, как угодно можно к ней относиться. Гнила она там, не гнила там, Серебряный век. Но она...
Нет, культура-то, конечно, не
но,
гнила.
Да, но культура, ну там,
она много чего. Это разное. Был кокаин там, люди, сезонов.
Сезонов, Парижа.
Дягилев.
Дягилев, да. Ну не только Дягилев, там и музыка, ну, и поэзия,
из этого
да,
выросла,
и философия,
там,
и живопись, что угодно.
Кандинский, ну, русский авангард, да, и русский космизм, там все что угодно
поэтому
было заложено.
События тогда, русской революции были сразу... Я думаю, честно говоря, если бы вот русская весна совершилась вот при таком многоцветии русской культуры, я думаю, это было бы другое событие. То есть его международный, извините за выражение, резонанс, да, не хочу слово пиар, как пошлое слово, международный резонанс был бы гораздо больше.
Но, Борис, а давайте скажем честно, что и эпоха 90-х у нас совершенно не отрефлексирована. Она отрефлексирована политически, и то отчасти. В то же время мы видели президента и премьера на открытии Ельцин-центра.
Да, 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 да.
Очень о многом говорящее, да? А где, условно говоря, музей 90-х? Музей 90-х пока никто не открыл. Значит, 90-е они продолжаются?
Да, это интересный вопрос. У нас на сайте «Русская идея», вот когда мы с Кириллом, значит, его делали, была идея создать такую рубрику «Альтернативные 90-е». То есть то, чем жили люди, вдохновлялись, которые находились в оппозиции такой моральной, духовной.
Да, это была бы очень интересная идея.
Да, это вот просто собрать такую вот... Притом это не обязательно должно было быть просто чистая такая оппозиция политическая, так сказать, те, кто просто в политическом вызове.
А в хорошем смысле андеграунд.
Андеграунд, да. Там тоже масса вот там разных радиопередач. Вот «Хортицы», значит, до разных там изданий, журналов, газет и так далее. Это вот действительно попытка, я помню, когда это все произошло в 91-м году, вот хваталось чего угодно, только что, потому что невозможно было дышать тем официозом 90-х, и от, я не знаю, от каких-то хиппи до монархистов это было. Просто что угодно, только не официоз. Это действительно очень интересно, вот, создать такой образ альтернативных 90-х, потому что в какой-то степени это все продолжается, да, вот есть какое-то желание быть нонконформистом по отношению вот к либеральному истеблишменту, который, в общем, никуда не ушел, по большому.
Вы знаете, я сейчас такую совсем, может быть, сомнительную мысль выскажу. Был у Соловьева на поединке Кургиняна против Ковтуна, но это не важно абсолютно. Соловьев во время рекламной
паузы... Кургинян победил, конечно.
Ну, в общем, даже можно не обсуждать. Соловьев рассказывал о том, как он дружил с Новодворской. Соловьев. Про ее взгляды, про то, значит, как он уважал ее и так далее. Мне почему-то кажется, вот в очередной раз в этот момент я уверился в каком-то внутреннем убеждении, что у нас многие люди во власти, наделенные властью и распоряжающиеся властью, они считают, что идейная политика закончилась на либеральных 90-х. И если кто-то и может быть идейным, то это только либерал. А коммунистов там, других там правых, левых, дальше, в новое время, они не считают идейными. Лев. И, кстати, они отчасти правы.
Отчасти правы.
Они есть, отчасти правы, потому что это стало большим, вот здесь уже уместно слово употребить, пиаром, где неважно, левый ты, правый, и все будто понарошку, да, постмодернизм. Мы вступили в эпоху политического постмодерна, а политический реализм закончился на либералах 90-х, которые вот, если цитировать Соловьева, такие, как Новодворский, были настоящие убежденные идейные.
У консерваторов... Вот, но это же не так. Я хочу вернуть нас немножко к теме нашего разговора. Вот мне кажется, именно в этом, наверное, и состоит самая большая ошибка по отношению к русской весне. Потому что поддержка русской весны в 2014 году была абсолютно не...
Абсолютно идейной, конечно.
Абсолютно идейной.
Да. Абсолютно... Да. И мне кажется, власть это недооценила.
Или недооценила, или испугалась. Потому что, возможно, действительно, после 90-х идейных боятся. Идейные друзья опаснее, чем конъюнктурные враги. Или, да, тем более, конечно, идейные враги, да. Вот мне кажется, нам надо как-то все-таки вернуть эту идейность. Мне кажется, нам надо понять, что мы... Иначе мы не выйдем просто из этого парадокса, да? Мы и столетие революции не осмыслим как таковое, и трехлетие русской весны, если мы не вернемся к нашей идейности все-таки.
Да, это очень верно. Вы знаете, я сейчас...
Русская идея. Мы возвращаемся к названию программы.
Это, конечно, очень важно, потому что одна из, конечно, причин гибели русской монархии, русского государства в целом в 17-м году заключалась в том, что идейные люди постепенно уходили из власти в течение... Да, в общем, еще, на самом деле, с конца 19 века. Вот, кстати говоря, с той вот весны, той славянской весны, славянского освободительного движения, после того, как славянофилов как-то, так сказать, отодвинули от власти, к власти стало очень сильно заполняться карьеристами, иногда очень способными, надо признать, типа Витте. Вот, иногда очень способными, дельными, но тем не менее карьеристами, в общем, без особой духовного, как бы, сопереживания власти. Вот. А, так сказать, люди, которые занимали какие-то более идейные позиции, в том числе и монархические, они вот оказывались в стороне. И это было огромной, огромной трагедией, которая, в конечном счете, кончилась трагедией всего государства. Вот, спасибо за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, каким-то выводом мы все-таки пришли. Пришли к выводам, что мы не дотягиваем до этого времени. Время далеко не только юбилейное, да, и не столько юбилейное. Оно действительно продолжает быть трагическим. И раскол в русском обществе по поводу прошлого сохраняется. И русская весна пока не то что летом не стало, а пока еще зима, по-моему,
наша. Да, она, к сожалению, кончилась. Да и неосмысленно даже.
Да.
То есть, как бы, есть очень
русскую
красивое название.
Весну заморозили.
Русскую весну заморозили. Да, такой тяжелый образ, как зародыш, который не развился. Это всегда плохо. Когда замораживают какие-то живые явления, когда они не развиваются своей жизнью, это всегда в конечном счете приводит впоследствии к каким-то очень сложным и трагическим обстоятельствам. Поэтому спасибо. Я хочу сегодня поблагодарить Олега Владимировича Бондаренко. Напомню, что он глава фонда прогрессивной политики, политолог, публицист, журналист. Сегодня мы говорили о столетии русской революции и трехлетии русской весны. В эфире была программа «Русская идея». У микрофона был философ и политолог Борис Межуев, и историк, и тоже политолог Кирилл Бенедиктов.
И напоминаю, что программа «Русская идея» создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, Лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.